питання. Телефонуйте, запитуйте, слухайте. Відкрите питання.
Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія, дорогі друзі, програма «Відкрите питання». Ну, на жаль, сьогодні не в прямому ефірі, програма виходить у запису. Разом з вами біля мікрофону знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. І, дорогі друзі, теж радий вітати тут в гостях на Радіо Марія пастора Олександра Шевченка, церква «Дім хліба», місто Сакраменто, Сполучені Штати Америки. Вітаю вас, пасторе.
Вітаю вас. На жаль, я буду спілкуватися російською мовою, так мені зручніше.
Добре, пастор Олександр, але ж ви родом з Кривого Рога.
Так, да.
Як і нинішній наш президент.
Да, навіть я знаю цей квартал, 95-й. Дехто думає, що може це така назва просто придумана. Я ж знаю, це реальне місце, де вони жили.
Добре. Добре. Дорогі друзі, ну, власне, чому так ми вирішили пастора Олександра запросити на Радіо Марія? Ну, є справа в тому, що пастор Олександр, ну, так, напостійно перебуває в Америці, наскільки я розумію, зараз будемо все це питати. Місто Сакраменто, до речі, навіть не знаю, це південь, центр.
Ну, це столиця Каліфорнії.
Каліфорнія.
Рядом біля Сан-Франциско.
Ну, не можу сказати, що пастор Олександр занадто засмаглий приїхав до України, але тим не менше. І зараз є, ну, такий певний візит до України, зустрічі з віруючими людьми. Наскільки я знаю, ви вже були у Львові, зараз будете в Броварах, а також будете на сході України, в Слов'янську. І давайте розпочнемо, ну, власне, з цього, що ми поговоримо про цей візит, але, ну, для наших слухачів, для католиків. Ну, тому що так є, так думаю, що протестанти не дуже обізнані в католицьких справах, католики в протестантських справах, можу сказати так, відрекомендувати пастора Олександра як одного з найбільш відомих пасторів тут у нас на пострадянському просторі. Навіть про себе можу сказати, що певний час, ну, особливо, коли навчався в семінарії, теж достатньо багато років тому, але постійно дивився програму «Угол», коли пастор Олександр, який має медіаслужіння, теж запрошував, ну, просто неймовірних гостей на інтерв'ю, і ці свідчення, які давали ці люди, ну, просто були, ну, такими, що доторкали серця. Тому, пастор Олександр, ви допомогли в народженні католицького священника, якщо ви не знали до цього.
Це приємно, це дуже приємно. Все, що робить Бог у житті людини, це завжди викликає повагу.
Добре, давайте розпочнемо. Ну, просто ось щойно мав програму. Програма, яку один раз на тиждень проваджу, називається «Відкрите питання». І те, що, ну, ціла година ефіру, коли наші слухачі от просто можуть будь-яке питання поставити. Часом це дуже миролюбиво виглядає, а часом, ну, є так, що певні дискусії. І ось щойно, сьогодні, ну, буквально 40 хвилин тому, до мене зателефонував один чоловік, не пам'ятаю на ім'я, тут десь, здається, з Києва, і він, ну, сказав, що я є баптістом, я не можу бути католиком. Потім наводив мені такі приклади з історії католицької церкви і цим обґрунтовував, що він, ну, от, власне, не може бути католиком. От для вас, ви пастор протестантської церкви, запрошення на католицьке Радіо Марія, як це?
Прежде всего, я считаю, что это очень оправданный и разумный шаг с вашей стороны, отец Алексей. Я правда думаю, что это хороший шаг навстречу друг другу, потому что тяжело представить, чтобы Христос, апостолы, ранняя церковь или вообще духовные люди каким-то образом себя классифицировали. Понятно, что есть разбежности. Разбежности во взглядах, разбежности в каких-то богословских моментах, акценты разные. Если обсуждать эти акценты, это нужно много времени, и должны быть хорошие какие-то специалисты, люди, сведущие в этих вопросах. В нашем случае, я считаю, что всегда шаг навстречу – это очень, ну, оправданный шаг. Теперь, если говорить о прошлом католической церкви или протестантской церкви, то и там есть моменты стыдные, я бы сказал, есть моменты, где, я позволю себе выразиться, где, наверное, Христос участия не принимал. их инициировали люди, может быть, огорченные, может быть, не совсем возрожденные люди. Потому можно найти в истории моменты в каждой конфессии, где, ну, как бы мы их прячем, немножко стыдно и неприятно за эти моменты, а может быть, даже очень стыдно. Сегодня мы ехали вот в машине и вспоминали, что некоторые моменты, которые сделал Лютер, при всем уважении к нему, на них ссылался Адольф Гитлер. Конкретно цитировал его.
Это преследование евреев.
Да, например, ну куда ты спрячешь этот момент из истории? Ну, было стыдно.
І що робити зараз, от якщо є такі моменти, за які нам соромно?
Так і говорити, я вважаю,
що... Не ховати.
Не прятати, да.
Теж можу сказати, що коли був 2000 рік, тобто починалося третє тисячоліття, 21 століття, папа, якого тут у нас в Україні дуже люблять, Іван Павло ІІ, він на початок Великого посту мав таке покутне богослужіння. І, власне, під час цього покутного богослужіння він називав відкрито, вголос, гріхи католицької церкви, за які католицька церква, ну, зараз, от так, як ви говорите, соромно. Тому теж думаю, що маємо знати правду, і ця наша... І пізнаєте правду, як говорить Христос, і правда вас визволить. Ну, до речі, теж, чи ви, пастор Олександре, в Америці, в Сакраменто, або в інших містах, маєте щось, якусь співпрацю з католицькою церквою?
Нет прямого какого-то сотрудничества у нас нет, но мне довольно часто приходилось пересекаться с католическими священниками и людьми. Например, я был во Львове лет 6-7-8 назад, то целый приход пришел человек. Я не знаю даже, сколько священник привел всю местную общину на эту встречу и сам пришел и приветствовал. Мне было очень приятно. Тогда собралось почти 2000 людей в зале. И мне было удивительно, что, например, католики пришли. Потом был один раз момент такой в Риге, когда пришел священник католический, представился. Он уже был в возрасте мужчина, лет, может быть, 80 ему. Он представился ответственным лицом то ли в Латвии, то ли в Прибалтике, этого сейчас не смогу точно сказать, но он пришел с группой других священников, мне было удивительно, он просто меня поцеловал в щеку, поблагодарил, благословил меня, сказал, что проповеди, которые я говорю, касаются сердец, и много людей в их приходах слушают эти проповеди. Конечно, я за это очень благодарен Богу, потому что это всегда хотелось, чтобы проповедь звучала о Христе, а не о нашем бренде определенном, который мы проталкиваем, то ли церковь отдельную, то ли конфессию отдельную. Я никогда не был сторонником этого. И еще целый ряд было аналогичных, очень интересных случаев, связанных с католическими священниками.
Можна розказати?
Да, могу.
Бо мені цікаво, да. Бо я є католицьким,
да,
священником.
Могу. Например, был такой случай, я был приглашен в Белоруссию, в город Минск, и зал был, там зал на 2400 или 2600 мест, это центральная церковь, ну, протестантов, евангельских христиан, где Сергей Сергеевич Хомич там был епископом или пастором долгое время. И произошла такая ситуация. Во время моей промовы, я бы это сказал на украинской моей речи, женщина, которая сидела то ли на втором, то ли на третьем ряду, зал был набит, в вестибюле человек 200-300 был, на улице стояли люди, люди съехали с разных мест. И женщина со второго или третьего ряда встала и вышла посреди прямо речи. И во время этого, то есть ее место освободилось, и во время этого на ее место зашел человек в рясе, он был католиком, в форме священника, сел, он очень внимательно слушал все, что я говорил до конца, потом подошел, мы с ним имели возможность поговорить, и он вот рассказал такую историю, что он ехал на автобусе, минуя это место, и внутренний голос, мы называем это голосом Божьим, голосом Духа Святого, ему просто сказал: «Сойди на этой остановке», и направил его на это место. Когда он подошел к этому месту, то есть вот где собиралась эта большая аудитория, он подошел к двери, и там было много людей, и он не мог попасть вовнутрь, разумеется, ничего не мог слышать, и он поставил такое знамение перед Богом с его слов, это он сам рассказывал, что если, Господи, тебе угодно, чтобы я здесь побыл, я не знаю, что здесь происходит, но тогда дай мне возможность попасть внутрь. В этот момент какая-то женщина услышала тоже внутренний голос, что на улице стоит человек, которому ты должна уступить место. Она так сделала. Этот человек оказался на втором или на третьем ряду, и он целый день тогда был. Мы с ним вместе молились, общались, даже его пригласили вместе, обедали там. И еще несколько разных моментов, другие приезды, где я был. Ну, шикарно. Наверное, вот такие интересные истории. Не знаю, что ему там нужно было услышать, как это все объяснить, я не знаю.
Цікаво. Ну, щось Бог хоче нам сказати. Добре, давайте поговорили про католиків, але теж, ну, ми розуміємо, Україна, де ми є, так. Це не є католицька країна в переважній більшості, це не є також країна протестантська. Більшість, ну, тут нашого українців є православними. Теж, от коли готувався до інтерв'ю, дивився, ну, такий фільм, який ви зробили, там багато серій, «Третій Рим» називається. І теж я декілька серій передивився, і там, ну, якщо б я був православним, ну, я би з вами потім поговорив би серйозно на цю тему, тому що, ну, є такі певні речі, ну, які, напевно, нашим братам православним не було би приємно слухати. Добре, що ви не зняли фільм про католицьку церкву. Добре. Але, от, власне, тут в Україні або в Сполучених Штатах, чи ви спілкуєтеся з православними?
Да, я поддерживаю определенные отношения тоже с православными людьми, но, опять же, кто к этому открыт? И я со своей стороны открыт, не знаю, насколько открыт, насколько бы можно было сближаться, не знаю, такие вопросы не возникали, но я лично открыт для общения с любым человеком. И что касательно фильма, то изначально мы ставили задачу... Это поднять на поверхность имена и события, имена отдельных людей и события, которые, ну, умалчиваются, мягко скажем, они как бы невыгодны. Те же самые вот стыдные моменты, наверное, в истории православной церкви. Это не в том, чтобы критиковать, унижать. Я повторяю, в любой конфессии это можно найти. Я откровенно говорю и отвечаю за свои слова. Это было сделано с тем, что есть люди, заслуживающие уважения на протяжении истории нашей славянской христианской истории, но почему-то эти имена либо дискредитированы сознательно кем-то, либо просто потерялись в истории, а я считаю, что эти люди заслуживают уважения. Потому мы не исходили из задачи критиковать или унижать, мы исходили из задачи проявить отдельных людей, которые имели место в истории, чтобы просто о них знали. А люди пусть сами делают выводы.
Добре, давайте повернемося до вже цьогорічного вашого візиту в Україну. Останній раз ви були в Україні...
Мабуть, років 5.
Років 5. І зараз знову приїжджаєте. Ось мета візиту.
Я очень много путешествую, так получается, и везде собираются довольно большие аудитории, где я приезжаю... В Украине тоже всегда мы собирали большие аудитории, потому хотелось увидеться с людьми, просто обняться, посмотреть в глаза, поделиться Словом Божьим. Это прежде всего, я уверенно это говорю. И хотя сегодня интернет делает доступным все наши выступления, но все равно вот это личное общение хотя бы раз в несколько лет просто увидеть людей и мати до них звернення або промову. Это правда было самой основной целью, основной задачей, почему хотелось попасть на Украину.
До речі, я там не дуже орієнтуюся в структурі ваших спільнот, вашої церкви. Ці відділення, церква «Дім хліба», вона є в Україні присутня чи...
Это момент несколько принципиальный в нашем случае, когда 14 лет назад, почти 14, начала функционировать церковь «Дом хлеба» в Сакраменто, где достаточно большая украинская диаспора, российская диаспора, то многие люди, которые меня уже знали на то время, стали как бы проситься, наверное. Вот здесь структурно мы сильно различаемся с католической церковью. Много у протестантов, как говорится, каждый сам себе папа. И получилось, что многие люди, ну, в разброд. Кто-то начал что-то, кто-то где-то что-то пробует, какие-то церкви, домашние группы по Европе, очень много в России, есть люди в эмиграции. Много людей стало проситься, можем ли мы как-то стать под вашу крышу, мы вас знаем давно, слушаем, можем ли мы как-то вот, можете ли вы нас принять, есть ли у вас какой-то статус, форма отношений. Я по этому поводу молился, уединялся, говорил: Господь, что мне делать, вот как мне поступать в этом случае? У меня пришло в сердце такое вразумление: не делай этого, не делай, не начинай вот этого вот, не крышуй никого, грубо говоря, не начинай это. Пусть люди развиваются, просто помогай людям развиваться на том месте, где они что-то делают, но не создавай какой-то центральной такой структуры. Поэтому у нас нет филиалов нигде, кроме одной единственной церкви, Дом Хлеба в городе Сакраменто. Мы просто помогаем кому и как умеем, кто уже как развивается.
И, власне, на ці зустрічі, які відбуваються зараз в Україні, теж приходять...
Самые разные люди. Но мы не основываем церквей сознательно, чтобы не вырывать людей из поместных общин, не создавать вот этого напряжения, огорчений. Сознательно это сделано.
Угу. Ви сказали, що коли відбуваються ці зустрічі, теж, ну, насамперед, це ділення словом.
Так.
До речі, от ви приїжджаєте в Україну, і ці теми, ці євангельські уривки, як вони народжувались? От з яким словом от ви вважаєте, або Дух Святий вважає, щоб от зараз потрібно звертатися до українців? Якого слова тут ви, як бачите, от українці потребують?
В моем случае я, опять же, молился об этом, и пришел на память мне этот текст апостола Павла: «Я посчитал не знать у вас ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого». Да. Потому во Львове я говорил о жертве Христа, о значении крови Иисуса Христа в вопросе искупления, прощения грехов человека, говорил об аргументах в пользу воскресения Христа, на чем мы основываем свою веру, почему воскресение было положено во главу угла, когда апостолы об этом свидетельствовали. Я раньше этого не замечал. Мне казалось, что говорить о воскресении некомфортно, но как-то сбивает людей. Людям как-то, ну, странно это слушать, что кто-то воскрес из мертвых. Лучше как-то Евангелие адаптировать, проще говорить о тех вещах, где мы более можем сойтись на какой-то общей площадке. Но однажды я обнаружил, что апостолы везде с великою силою свидетельствовали о воскресении Иисуса Христа. Я поменял свой взгляд на этот вопрос и стал его серьезно изучать. Почему апостолы так себя вели? Что они не то, что не стеснялись, а сознательно говорили о воскресении Христа. Потому я говорил о распятии Христа, я говорил о воскресении Христа и говорил о будущей жизни, о важности веры в воскресение, в Царствие Божие, в Царствие Небесное. Об этом тоже, я считаю, важно говорить, потому что это библейские... Ну, доктрини і
учення.
Да.
Власне, так є. Ну, мій досвід як священника, теж коли де-небудь їду там, з так званими реколекціями, проповідями, теж зазвичай, ну, так намагаюся зрозуміти: Боже, а чому ти хочеш, щоб я був зараз тут? Або поїхав там до якогось міста? От що ти хочеш мені сказати? І зазвичай, коли питаю так Бога, то Бог дає якесь слово для мене. Особисто для мене, яке мене потім, ну, підтримує. Чи вже ви почули таке слово? Чому вас Бог тут хотів привезти в Україну? От що тут є? Чому Бог вас тут привів?
Тобто ви маєте на увазі не я, чим я можу бути корисним, а
так, так, бо
яким чином
з одного боку проповідник проповідує, а з іншого боку він сам має бути одним великим вухом.
Хороший вопрос. Я соглашаюсь, что этот вопрос должен быть открытым. Я наблюдаю, есть некоторые заметки, но я все еще жду ясного ответа. Я думаю, что он сформируется. Да. Может быть, потом вам позвоню, расскажу.
Добре. Добре. Так, наступне питання, дорогі наші слухачі, давайте нагадаю. Програма «Відкрите питання» триває в ефірі Радіо Марія вже майже 20 хвилин. Щось дуже швидко час впливає. Маємо в гостях пастора Олександра Шевченка, церква «Дім хліба», це є протестантська спільнота з міста Сакраменто, Сполучені Штати Америки. І разом з пастором питання ставлю я, мене звати отець Олексій Самсонов. Далі, наступне питання, бо маю тут цілий перелік. Наскільки я розумію, ви ще маєте поїхати на схід України до Слов'янська, ще не були?
Я в Слов'янське був один раз перед війною.
А, ну, я маю на увазі ось...
А зараз перший раз, так.
Ви будете ще їхати.
Да.
Було б хіба більш цікаво запитати після, але принаймні зараз. От, да. Що там має відбуватися?
Є там така церква, опять же, протестантська або євангельська церква «Преображення Господнє». І це іменно та церква, яка стала звісною. Печально известной по причине того, что там убили 4 людей.
Так, 4 пастора, да, насколько я знаю.
Да, и вот старший пастор этой церкви, он же, насколько я понимаю, и отец минимум 2 убитых, он пригласил меня. Мне это было удивительно слышать. Он позвонил, и он сказал, что я очень разделяю, уважаю твои взгляды, и очень хотел бы, чтобы ты нас посетил. И потому я... прийняв це приглашення і їду к ним, буду у них в воскресенье.
Добре. Ну, так розумію, що після кожної зустрічі, яку ви тут маєте, вже мали...
Тільки во Львові.
Тільки одна зустріч. Да. Ну, зазвичай так є, ну, думаю, спільний досвід протестантів, католиків, що люди потім підходять, бо мають окремі питання.
Так.
А з чим приходять люди?
В моем случае во Львове мы так пытались подсчитать, человек, ну, 200 минимум подошло, потому что присутствовало около 800 человек, мы арендовали помещение нейтрально.
Львов-арена.
С чем приходят люди? С благодарностями много людей, что какая-то проповедь повлияла на их жизнь, со свидетельствами, что человек был полностью неверующим, но стал слушать проповеди и стал христианином. Со слезами, что молитесь о нас, нам тяжело, мы чувствуем большое давление, больно нам, хотим чувствовать ваше плечо. Ну вот разные такие. И подарки, люди интересно как бы делятся тем, что у них есть. Кто-то может принести баночку помидор и угощает какая-то бабушка, и это трогает серьезно, потому что это то, что у нее есть. Кто-то какие-то там львівські конфеты, або кофе, каву. І це дуже якби приємно.
Будете мати багато валіз, коли будете повертатися.
Просто приємно, що наші люди дуже щирі. Дуже щирі.
Добре, ну теж не можу не поставити це питання. Ну теж розуміємо, в якому контексті це відбувається ця поїздка. Теж були такі певні протиріччя, чи підходять люди з цими питаннями, ну, незадоволені вашими проповідями і так далі? Чи...
В моєму випадку не було такого, щоб іменно на цій зустрічі хтось піднімав такий вопрос. Ні одного не було. Думаю, що такі люди, звісно ж, є. Кому-то не подобається моя позиція або якісь взгляди мої. Розуміється, вони є. Але в випадку вот, з нашою поїздкою в Львов не було ні одного такого чоловіка.
Добре, давайте останнє питання про Україну. Були 5 років тому тут, це було ще до того, як почалася війна.
Ні, вже
було.
Я навіть зараз не пам'ятаю точно.
Або тільки починалося.
Мабуть, так. Да.
Маємо всю цю ситуацію від 14-го року, від лютого. Від лютого і зараз вже 19-й, 5 років. Отже, 5 років. Як змінилася Україна? Чи бачите, от, що країна змінилася? Бо ми тут всередині, ну, принаймні, я бачу зміни, як змінилися люди, ставлення, як ваше бачення, от коли ви приїжджаєте тут з Америці, тут всередину країни, як ви, чи є ці зміни? І якщо є,
я
то які?
Я можу ошибатися, але ви спрашуєте мене, я буду відповідати, як я бачу, да? Мне кажется, что в начале всего этого большого процесса, больших этих перемен, у людей было больше энтузиазма, надежды, воодушевления, порыва, жертвенности. Люди вставали и верили, что подул ветер перемен. Но в течение этих лет пришла, мне кажется, какая-то усталость и апатия ко многим людям. Я могу ошибаться, повторяю.
Ну, напевно, такие.
Но мне кажется, такие. Что люди столько сил положили, столько веры своей, молитв, финансов, жизней положили, физических своих жизней. И часто вот встречаешь человека, он просто разводит руками. Я уже не знаю, кому верить, как оно все будет. И вот это, конечно, очень больно слышать, потому что цена действительно большая. А получается, что таких заметных, существенных перемен в пользу этого общества, ну, не так много, так скажем. И мне кажется, что если надорвется вот это вот доверие людей, то тогда что? Какие последствия? Ну, депрессия, подавленность, апатия, кто-то убегает, кто может убежать. Это, конечно, очень тяжело. И потом мне кажется, что сейчас очень огромная ответственность, концентрация такой ответственности сосредоточена на вашем новом президенте. Как он будет себя вести, как он поведет эту политику, ну, чтобы все-таки оправдать это народное доверие.
Да, ми віримо в усе найкраще.
Хай так буде.
Насправді, вірю в те, що Бог береже Україну і провадить її. Добре, давайте з цими питаннями про Україну зараз зупинимося, тому що теж, ну, принаймні, тут на Радіо Марія, наприклад, коли до нас приходить новий священник, бо ми багато священників запрошуємо на різні конференції, катехези, або просто інтерв'ю таке автобіографічне, теж завжди запитуємо, ну, а як народилося це бажання? От віддати все, піти до семінарії, потім отримати цю рукоположення, стати священником. Власне, пасторе Олександре, от в вашому житті з чого все починалося? Давайте перше питання. Загалом ви з віруючої родини?
Так, ваші батьки, народився, діди також? Я народився, я в третьем поколінні віруючий. Ну, мой отец в время отбывал тюремное заключение 5 лет за веру. Да.
Це в яких роках?
Ой, я вам не скажу, в яких 40-х. Ему...
Це було за Сталіна, або
да,
вже пізніше?
Так, якщо його призвали в армію, то йому було там 19-18. То я уже родился в такой семье, и потому, когда я смотрел на своих родителей, на папу, на маму, у меня действительно вот формировались мои принципы, и несмотря на то, что мы переехали в Соединенные Штаты, когда мне было 16,5.
Это был початок 90-х.
Да, это мы уже почти 30 лет там живем. Но вот что интересно, что эти принципы так и остались. Большие возможности в этой стране меня лично не соблазнили в том плане, чтобы я только посвятил себя там материальному какому-то там достатку или бизнесу какому-то. Нет. Я действительно, моя жена Жанна, мы пошли таким путем целенаправленно, сознательно. И что еще интересно, что мы не вышли на американскую аудиторию тоже сознательно. Хотя возможности такие были, мы хорошо владеем английским языком и, ну, там живем. Но это было изначально в сердце – оставаться только с нашими людьми и всячески служить и помогать только нашим людям до сих пор. Хотя наши дети там родились, они уже американцы. Но вот в нашем сердце – это исключительно наши люди, это славяне.
До речі, мені так цікаво, ну, досить часто, коли спілкуєшся з протестантами, досить часто можна почути те, що від вас зараз почув. Я вже віруючий в другому поколінні, в третьому поколінні, в четвертому. І насправді це звучить, ну, з такою гордістю. До речі, от я, цей рік для римо-католиків в Україні – це рік родини, святості родини. І ми дуже багато говоримо про стосунки чоловіка-жінки, про родини. Ну, і також одна з тем – а як передавати віру дітям? От, власне, як ваші батьки вам передавали віру?
Ой, це настільки важливий питання. Вопрос. Почему? Потому что я так рассуждаю. Мои мысли следующие. Если человек растет в атеистической среде, и он Бога не знает, никогда не встречался, не пересекался с Богом и с верой, я представляю, что должно стрястись в его жизни, какой это уровень стресса, чтобы этот человек стал верующим теперь. Что должно произойти? Вот сама встреча с Богом, как мы выражаемся, протестанты, это же определенный стресс. Человек бросает там пить, не знаю, гулять где-то, не знаю, ругаться, воровать. Я считаю, что это серьезное потрясение. Начинает молиться.
Мы называем навернення.
Навернення, да.
Метаноя.
Возвращается к Богу. А вот когда в этой семье рождается ребенок, и в этой семье уже молятся Богу, посещают церковь или там храм, то кажется так, что ребенку нет и нужды, и необходимости теперь лично как-то переживать свою встречу и наверное до Бога. Потому что он воспитан хорошо, они уже с детства его приучили к молитвам, там, к традициям. Но это обязательно нужно. Потому что если ребенок впитает только традиции, а личного опыта, переживания личного с Богом у него не будет, по крайней мере, я считаю это принципиальным. Я вырос в хорошей семье. В нашей семье никогда не ругались, не дрались, не пили, я имею в виду моих родителей. Но этого недостаточно. В свои 14 лет у меня был мучительный поиск себя, мучительный поиск веры. Вот. И у меня есть свои переживания, когда Бог начал мне открываться, потому я считаю это очень важным для любого человека, какой бы конфессии он ни родился. Личная встреча с Иисусом Христом – это тот перекресток, от которого мы отталкиваемся. Это берег, от которого мы отталкиваемся. Если этого не произойдет, человек будет просто хорошо воспитанным, интеллигентным, религиозным, набожным, но у него не будет перерождения, о котором говорится в Библии, духовного рождения или рождения свыше.
А як в вашому житті відбувалося це народження
згори? Да, у меня это произошло в 14 лет, когда я попал в больницу в Кривом Роге, мне сделали операцию, аппендицит удалили, но я первый раз был один, один без родителей, 7 или 8 дней в больнице, и у меня это был переломный момент. Не знаю, на меня это как-то подействовало.
То есть вы молились?
Да.
Або
да.
Голос с неба?
Там. Нет, голоса я никакого не слышал, но у меня было какое-то сильное стремление к Богу. Это была внутренняя тяга. Ни вопросов, ни ропота, ни претензий никаких. В Бога я верил, в общем, понимал. Но вот этот момент личный очень у меня произошел вот в течение этой недели. И потом он продолжался несколько лет. Продолжался в такой форме, что вот я вам не совру, со школы я бежал, я был весь в поту, я бежал, насколько мне сильно хотелось бросить свой портфель и взять Евангелие, и ну, я подросток, пацаны все, ребята, гоняли футбол, и я любил футбол, до сих пор люблю смотреть футбол и играть в футбол, но это было, длилось года три. У меня была такая степень внутренней жажды, что я по 4-6 часов мог в парке один просто разговаривать с Богом. У меня текли слезы. Я читал, я думал, я вслух разговаривал. Потом оно прошло. Где-то вот после 18 лет это прошло. Но оно настолько как-то меня сильно сформировало внутри, вот какое-то такое сокрушение произвело во мне, выровняло многие вещи и сохранило в таком бурном периоде молодости, сберегло меня. Потом оно отошло.
До речі, теж, ну, от, власне, про підлітків, про, ну, такий молодий вік. Теж я пам'ятаю такий факт з мого життя. Теж я достатньо пізно прийшов до Бога, ну, пізно, десь там 20 років. Але до 20 років теж, я пам'ятаю, була така компанія там в моєму місті, я сам з міста Суми. І ми теж кожен вечір там збиралися десь там у дворі, там грали в карти, там ще, ну, так, як хлопці це роблять. І пам'ятаю, з нашої компанії був один хлопець, Максим його звали, не знаю, де зараз він і що з ним. І він прийшов, це було якраз 90-ті роки, а він прийшов до якоїсь харизматичної протестантської спільноти, там, де на язиках моляться і так далі. Він відійшов від нашої компанії, ну, він перестав з нами спілкуватися, але він жив у тому самому дворі. І я пам'ятаю, що час від часу він збирав своїх друзів в церкві, у себе там в кімнаті, і вони починали цю молитву на язиках. І це було так, що навіть ці бабусі, які там жили, вони думали, що там всі з глузду з'їхали, викликали міліцію, ми теж так дивилися, ну, хлопець з божеволів, да? І практично так є, що потім він з нами не спілкувався. І ми з нього, так я пам'ятаю, ми з нього сміялися. Ви, до речі, от тих ваших друзів, ви втратили чи ні?
Я зараз відповім. Мені інтересно задати вам наводящий вопрос, якщо можна.
Так, можна.
Отець Олексій, скажіть, а от його образ життя змінився чи ні?
от я цього не пам'ятаю, бо це не був такий дуже близький приятель. Бо ми бачилися тільки вечорами, да? Але принаймні, ну, з нами так він спілкуватися більше не спілкувався.
Я понял,
нашим таким часом було, що ми збиралися, там завжди карти були, ми там грали в якісь там ігри, там, да, і так далі.
Я понял, ну, тому що я спрашиваю, тому що для мене це важливий показатель, якщо чоловік дійсно, як один, я знаю, один знайомий наш, він увірував, прийшов к нам местную общину. Я здесь много трудился в своей молодости в России, в Украине. То этот человек работал слесарем, то он вот этот везок, да, как тележка, вот это, он возил несколько недель все, что наворовал за 10 лет, возил обратно в цех. И все это возвращал. То мужики говорили, ты действительно сошел с ума. Он говорит, не могу, я это все наворовал за 10 лет работы здесь, я должен все вернуть. Для меня это очень показательный момент, если действительно Бог, ну, поменял сердце человека.
Ну, у нас такие, например, такие правила, вот наши священники споведают. А сповідь, і коли хтось приходить на сповідь до священника, теж має вправді розказати свої гріхи, потім священник має дати, ну, таке покарання, епітімія. І, наприклад, якщо хтось приходить і говорить, я вкрав, обов'язково священник скаже, маєш віддати.
Якщо... Це покарання?
Да. Да. Це ще, ну, це не є покарання, ну що аж там, ну, ну хтось, да, має там, я не знаю, що робити там, на колінах до Єрусалима пішки, ну, там, ну, да, а має віддати і молитися за тих людей, у яких, да, він це вкрав, да. Ну і такі, ну, знаки, да, навернення. Добре, то ваші друзі, от ті, які, можливо, були до цього моменту, ви з ними залишилися?
Звісно, звісно. Я не вважаю, от для мене це звучить дуже сектантськи, дуже странно. Когда мы отрываемся от нашего окружения, потому что, видите ли, мы тут с Богом встретились, и мы не хотим о вас пачкаться. Я абсолютно так не считаю. Я считаю, что наоборот, если у тебя есть какое-то озарение, Бог поменял тебя, ты бежишь к близким, дорогим тебе людям, ты же хочешь с ними поделиться.
Как Мария побегла до Елизаветы.
Как Мария побежала. Как апостол Павел, хотя Христос ему при встрече возле Дамаска сказал, иди к язычникам, он побежал к евреям. А к кому же еще бежать, когда такое открытие, он встретился с Христом? Конечно, к близким. Вот так и в моем случае. Меня, я и учителям своим свидетельствовал, и мы много общались, и веровали учителя, и в церковь приходили, и ученики. Мы всегда дружно жили. Я даже вот ездил в Кривой Рог с детьми, детей своих возил недавно. Я удивился, это сколько лет прошло? Больше 30 лет, если учитывать, что они до сих пор в этой деревенской школе, где я учился, сохранили эти рисунки мои, где я на стене рисовал, они уже все посыпались там, но для них это такая как бы память, для них это так приятно, они помнят, что я здесь когда-то учился. Я удивляюсь, я бы их давно зарисовал уже, покрасил эти стены, но это свидетельствует о том, что у нас всегда были хорошие отношения. Я никогда не был человеком, который как бы отмежевался, потому что, видите ли, я верующий, а вы все живете в атеистическом пространстве.
Добре, давайте тепер питання. Ну, для, ви є практично засновником церкви, яка називається «Дім хліба». Поясніть мені, для католицького священника, як це заснувати церкву? Бо для мене, ну, тобто, однозначно, є католицька церква, яка вже існує 2000 років, і коли я чую від когось із пасторів, ну, він є засновником церкви. Для мене, ну, це якось дивно звучить.
Я з вами повністю согласен. Формулировка і цей термін неправильний. Він неприємлемий. Я не могу называть себя и не приемлю этого термина «основатель церкви». Ладно, там старший пастор или пастор церкви, да, это еще объяснимо. Церковь Христова, она существовала всегда и будет существовать после нас. Не мы ее начинали, и не на нас она закончится. Наша роль маленькая, мы как бы перенимаем эстафету, пока живем, пока Бог нас призывает, потом мы уходим. Я не хочу заиграться так, что все вокруг меня. Я основал, потом я умер, оно все распазалось, как Февда, там, Иуда, Галилеянин, что-то там основали, увлекли группу людей за собой. Для меня это большой стыд и позор. Если то, чем я занимаюсь, нужно только мне, если оно с меня началось и на мне закончится, это самое глупое, на что можно потратить жизнь. Я пришел, до меня строили апостолы, пророки, строили отцы наши, что-то вкладывали в это большое строение под общим названием «Тело Христово», «Церковь Иисуса Христа». Призвал Господь, дал мне какую-то миссию, я очень хочу ее бережно пронести и так вот незаметно исчезнуть и уйти. Что значит в протестантском понимании «основал», пусть будет это слово колючее, странное и неправильное? Но имеется в виду, что в нашем городе была группа людей, которые сказали, мы хотим развиваться, мы хотим делать, вот есть определенные проекты, вот, и оно обросло, у нас сейчас до 2000 людей собирается в воскресный день, это, я считаю, с детьми вместе.
Починалося від...
Я с женой и еще 8 человек.
Тобто від 10, да. Це да. За 30?
Почти 14 лет, 14, как мы начали, років. Да. Вот, потому вот, что вкладывается это понятие, но слово мне это не нравится, и я его не использую.
Ну, а в будь-якому випадку ми можемо поміняти церкву на спільноту, якась певна організація. Як це є? От, як воно засновувалось? Ви приходили, виходили до іншої спільноти, до іншої церкви, а потім несподівано вирішили, я маю ось мати свою, бо у мене там інші думки, інші ідеї, інша візія, бачення. От як це?
Я дуже чувствую ваші питання, як мені кажеться, і вони дуже цікаві. Я вважаю, на ці теми можна говорити дуже довго і потрібно говорити дуже довго. Тому що, наскільки я представляю, от в католицькому мировоззрінні взагалі цих питань не существует.
Ну, є, у нас є різні монаші згромадження, різні там, ну, ордена, спільноти, є, ордена, наприклад, і так, да, далі. Да.
Ну, наверное, это прототип і, того же. Ну, человек может менш... примкнуть к тому или другому. Ну, акценты чуть разные, там, направления разные. Возможно, это какие-то понятия, синонимы и у нас существуют. То есть, я видел, что ряд вещей, они outdated, это такое английское слово, они вышли из, ну, они перестали быть практичными в рамках, в окружении того общества, в котором я живу. Доктрины все те же, опыт, там, переживания духовные, все то же самое, Евангелие, но методы донесения этого, работа с людьми, я видел, что как бы традиции определенные, которые наслоились с годами, они перестали быть практичными. Люди больше сохраняют традиции, чем людей.
То есть вы сейчас говорите про ту церковь, в
да,
которой раньше.
Да, ходили. Да. То есть по доктринам, по опыту, по переживаниям духовным мы ничем не отличаемся, я бы сказал, или мало чем там. Вот. Но именно методика работы, возможность работать с людьми, она очень отличается.
И яка нова методика, яку от ну, ви бачили в той момент?
Да. Ну вот, например, сам язык, сама подача, донесение проповеди. Почему, например, Библия постоянно или часто переводилась? Хотя, ну, истина же она одна. Но она же адаптировалась. Языку же свойственно эволюционировать, изменяться. Потому мы же используем более современные переводы или какие-то слова. Но истина-то одна. Так и в нашем случае. Доносить вот послание – это очень важно, чтобы люди его понимали. Раз. Второе. Разные, например, там, душепопечительства в нашем случае. Это беседа один на один с человеком. В той среде, где я рос, оно не практиковалось, считалось каким-то ненужным. А человек хочет прийти, вот я так полагаю, как его поговорить так, один на один.
Духовная размова.
Да. Потом очень много разных моментов, где Христос однажды сказал, зачем вы ради предания вашего вообще приступаете заповедь Божью. И мы видели эти наслоения, где предание имеет больше веса, чем уже очевидные какие-то библейские истины. Ну и так далее.
І от мені цікаво сам момент. От просто от ви ходили до церкви, потім бачили, ну, що можна там змінити якісь речі, а потім, ну, от ви молилися, Боже, чи я маю створити нову церкву? Що мені робити? От да. Як це відбувалося? Саме це...
В моєму випадку це длилось півтора года боротьби між тим.
Чи вообще... залишатися, чи
да,
творити щось нове?
Вообще, я в іскушення какое-то попав. Що на мене нашло? Зачем воно мені треба? Я... Мне есть чем в жизни заниматься.
Это такой певный сепаратизм.
Да. Да, да, да. Совершенно верно. Но я считаю, что когда я поставил точку, у меня был это очень яркий опыт, переживание, кстати, здесь в Киеве был, 14 лет назад, когда я поставил точку, я сказал, все-таки Бог за этим стоит, и я доверяюсь этому внутреннему голосу. Первое, что я сделал, я приехал, собрал руководство, пришел к старшему пастору той общины, где мы посещали, как вот переехали в Соединенные Штаты.
А вы уже были там служителем?
Да, я был там тоже рукоположенным служителем, одним из многих, там много, это очень большая, самая большая в Соединенных Штатах, это церковь.
Англомовная или
российскому? Самая большая. Вифания в городе Сакраменто, у них 3600 только членов церкви, посетителей, там уже до 5000 собирается, очень большая община. И я считаю, что я поступил порядочно, я просто сказал открыто, мы никогда не ссорились, у нас никогда не было конфликта, мы очень хорошо жили, но я просто честно рассказал, что я полтора года нахожусь в таком состоянии, отпустите меня. Просто отпустите, я не буду делать никаких движений, никого никуда напрягать. И я сознательно, они меня отпустили, за что им благодарен, без всяких как бы там
взысканий,
да, никаких скандалов. Хотя беседа длилась долго, больше месяца, мы регулярно встречались.
Но завершилась образа?
Как?
Образа завершилась?
Обиды? Вы имеете в виду с их стороны?
С их стороны, да.
Думаю, да. Думаю, что определенное огорчение имело место, но мы прожили 14 лет, мы ходим в гости друг к другу, мы хорошо, достаточно поддерживаем отношения. Поэтому...
А потім, коли вас відпустили, що ви, які перші
кроки
ви зробили?
Я ще 4 місяці тихонько сидів. Я сознательно не хотів ці волни піднімати, тому що мене знали вже в Сакраменто, я вже їздив і проводив семінари определені, і шум був, що Олександр відійшов від тої церкви. Потому я 4 месяца предпочел вот ничего не делать. А потом просто дал объявление на местное радио, что мы собираемся по такому-то адресу, если вы хотите быть частью этого. И начали сходиться разные люди. Кому это было интересно, кто-то слушал, кто-то скептически, критически. Ну и так вот все 14 лет кто-то примыкает, кто-то не примыкает к этому.
Добре, завжди так є, коли є якась церква, там, парафія, або так, як ми маємо зараз тут Радіо Марія, теж час від часу ми отримуємо телефонні дзвінки, або просто люди приходять і дають своє свідчення, що Бог завдяки от вам, там, Радіо Марія, завдяки там молитві, або зробив якесь чудо. І часом ці речі є, ці чудеса просто вражаючі. Так, доторкають, надихають. Насправді говорять, що Бог є, і ми є свідками цих чудес. Яке найбільше чудо от сталося вашому служінні? Що ви пам'ятаєте, що воно...
Правду скажу, много.
Декілька прикладів.
С удовольствием.
Завжди це цікаво слухати.
Возможно, сейчас кто-то ждет, что я расскажу, там, нога выросла или рука выросла.
Не выросла?
Нет, у меня такого не было ни разу. Но что было, я расскажу. Например, был такой случай в одной общине, я проповел в гостях, я поймал в зале, встретился глазами с одним молодым человеком, он очень необычно меня слушал. Так мне показалось. Потом он подошел и отвел меня в сторону и говорит, я должен вам рассказать, что со мной случилось. Вы, говорит, помните, у вас есть такая проповедь, она называется «Пять законов сения и жатвы». Я говорю, да, помню, где я излагал пять основных принципов, там, что жатва всегда превышает посев, не хочу далее. Он говорит, я попал в ситуацию, где задолжал 30 тысяч долларов. Это здесь было на Украине, это было давно, лет 15-20 назад. Он говорит, я не мог отдать, эти люди, которым я был должен, могли меня или избить, или покалечить, или, не знаю, там, наказать, или убить. Я боялся этого. Меня, значит, обязали отдать это, я не знал как, и мне предложили сделку. Показали документ, фотографию человека, дали мне оптическое ружье, сказали, где он живет, в другом городе. Сказали, уберешь его, мы в расчете. Мы тебе прощаем. Он говорит, у меня выбора не было, я боялся, что и моих родителей покалечат. И я поехал туда, говорит. У меня забрали телефон, я поехал в другой город, ехал всю ночь туда. Говорит, я не знаю, каким образом, но у меня в машине оказался диск. Диск назывался «Пять законов сения и жатвы». Кто-то подбросил, как он там, чья-то машина была, понятия не имею. Вот он его включил, этот CD-диск, и он говорит, я его прослушал за эту ночь 5 раз. Или там 4 раза. Я его слушал, говорит, это настолько разрывало мое сердце, что в жизни все возвращается. Ты никогда не убежишь от жатвы. И он говорит, я и ругался, я и проклинал тебя, и оно меня разрывало, и оно меня ставило в тупик. Но я возле того города утром развернул машину, вернулся, отказался от этой сделки. Он говорит, я пришел вас поблагодарить, вы спасли мне жизнь и тому человеку. Бог со временем помог мне выйти из этой финансовой западни. Вот такой случай этот молодой человек мне рассказал. А второй случай был, я вот сегодня рассказывал Олегу, моему другу, женщина в Лондоне меня встретила, которая сказала, у меня два высших образования, и я была в глубочайшей депрессии, я переехала в другую страну, у меня не было средств к существованию, я упала в глубокую депрессию, я лежала месяц, меня уже с ложечки кормили, поили, и кто-то принес ваши диски, одел мне наушники, я так слушала, первые две недели ничего не понимала, я уже с трудом соображала, в глубочайшей депрессии была. И говорит, через две недели я начала что-то понимать, и потом, говорит, у меня появилась надежда. Я слушала и слушала эти проповеди, я ожила, и я встала, и я уверовала в Иисуса Христа, и я христианка, поприветствуйте меня. И мы с ней, ей было лет под 60, мы просто с ней плакали вместе, обнимались. Были случаи на таможне не один раз, в Молдавии, в Украине, где главный начальник центральной таможни узнавал меня, забирал в кабинет, благодарил меня. Разные чиновники, люди, которые сознавались в том, что регулярно слушают проповеди, и это изменило их ситуацию, изменило их жизнь. Мусульмане, мусульманские священники тайно присылали письма, где говорили, мы слушаем твои проповеди, и какой-то изюм присылали, благодарили их, кто что мог. И, то есть таких случаев огромное количество, по-настоящему спасенных людей, которых жизнь поменялась, семьи, которые были восстановлены. В тюрьмах очень много людей по-настоящему уверовали в Иисуса Христа через эти проповеди. Поэтому я всего сейчас вспомнить не могу, но историй действительно много интересных.
Дякую. І так бачу, що зовсім трошки у нас часу залишилося. Питань ще багато, але давайте трошки скорочувати, бо теж останній такий певний блок питань, але побачимо зараз, як це вийде. Теж для наших слухачів нагадаю, що пастор Олександр Шевченко теж має дуже таке потужне медіаслужіння. Насамперед, це Ютуб. От якщо ви відкриєте Ютуб, напишете Олександр Шевченко проповіді, то одразу буде дуже багато різних проповідей. Вже на початку програми також сказав, що колись я слухав цю програму «Угол», називається, коли пастор Олександр так само знаходив людей з неймовірними свідченнями, як Бог діє в їхньому житті, і було таке інтерв'ю. Я пам'ятаю дуже добре ці програми. Отже, як це народилося? Да? І розкажіть трошки загалом про це служіння.
Ви маєте в виду медіаслужіння?
Медіаслужіння, так.
Це просто інструмент. Що таке YouTube? Це як мікрофон. Все, що ми говоримо в нього, воно просто озвучується і виходить на широку аудиторію. Тому, що таке служіння? Це я сам, це моє состояние, це мій внутрішній мир, моє наповнення, яким я ділюсь. А вже, якщо знаходить відклик в серцях людей, значить, воно і розростається. Тому я не создавав ніякого служіння, я просто є тот, хто я є, а воно стало розростатися. Люди підписуються на це, діляться, пересилають друг другу. Нас раньше, когда еще не был интернет развит, у нас были офисы, мы были вынуждены открыть маленькие такие комнатушки, вот как четвертая часть этой студии или половина этой студии, где люди тиражировали кассеты, и они расходились огромными тиражами эти кассеты в Украине, в Молдавии, в Прибалтике, в Европе. 9 точек мы таких открыли, потому что сотни тысяч кассет размножались и просто расходились, они ходили по рукам, стирались, то есть это находило отклик в сердцах людей. Я вот, отец Алексей, всегда молился, Господи, я бы так хотел, чтобы это нужно было людям. Если это людям не нужно, я не хочу ни финансов, я не хочу, чтобы 2-3 богатых магната меня содержали и раскручивали. Для меня это унизительно. Я этого не хочу, я от этого отказываюсь. Я сам заработаю себе на хлеб. Но если это нужно людям, если ты, Господь, за этим стоишь, просто пусть народное это будет признание, пусть это расходится. И оно действительно нашло отклик в сердцах у очень большого количества людей. Что нашло отклик? Это просто вот делишься своими переживаниями или интервьюируешь человека. Как начался эта передача «Угол»? Да просто сидишь, слушаешь человека, думаешь, надо же, Бог такое в его жизни сделал. А он никому не рассказывал, а у него нет возможности. Давай, иди сюда, а ну расскажи. Слушаешь, у тебя естественная реакция, на это, ты сам восхищаешься. Потом это все запускаешь, либо в эфир.
Интервью с кем наибольше вы запомнили? Вот есть такое одно?
Даже не скажу, ну, разные их было, их были сотни. Не скажу сейчас точно, разных людей.
Для наших слухачів, які думають, аж не всі дивилися ці програми, от, приклад от такого інтерв'ю, яке зараз ви пам'ятаєте.
Ну, наприклад, була Валенція, така дівчина молодая. Она, ее мама родила в тюрьме и положила на подоконник в тюрьме, чтобы она умерла. А она выжила. И как она потом нашла свою маму, отыскала, как она встретилась с Богом. Потрясающее свидетельство. Можете найти ее. Евгения Валенция называется «Больше не сирота». Ну, это пробирает, это разрывает тебя изнутри. Вот, это очень яркое свидетельство.
Цікаво, скільки загалом, от, напевно, що ви маєте цю статистику, скільки загалом ваших проповідей, програм було прослухано за рік або за ці роки?
Я знаю, що от за останній рік ми перевіряли статистику.
За 19-й вже,
за, да? Ні, 365 днів ввели, ага. От не году прив'язано, а от количество днів, да. То приблизительно на Ютубі приблизительно в місяць около мільйона просмотрів. Около мільйона віддільних просмотрів в місяць. Да, то есть почти 12 миллионов за последний год это отдельных просмотров, то ли передач, то ли проповедей, каких-то интервью.
Ну, це дуже
Но это только YouTube. У нас еще ж другие социальные страницы существуют. И Facebook существует, Instagram существует, ВКонтакте, там разные.
Вот. Які перспективи зараз, можливо, нові проекти поділитися з нашими слухачами?
Ой, даже не знаю, что сказать. Ну, есть какие-то задумки. Очень хочется написать еще одну-две книги. Есть в сердце вот именно о праведности. Для меня эта тема последние, может, лет 8 сильно занимает меня. Вообще, что такое праведность во Христе? Что это за состояние? Что это за статус? Как его в себе объяснить и сочетать между нашей естественной греховной природой и вот этим... Вот этой чистотой, которую дает Христос, как его все уложить, упаковать и догматически, и практически. И мне кажется, что это очень важно. Ну и другие разные темы, которые меня интересуют.
Давайте, бачу, по часу маємо завершувати, але є ще останнє питання.
Пожалуйста.
Теж, ну, таке особисте питання. Ну, теж розкажіть, от як ви, от, я думаю, кожен християнин, католик, православний, протестант, що є центром? Хто є центром? Є Ісус Христос. Чи є у нас стосунки з ним? Чи ми розмовляємо з ним? Чи наскільки він глибоко є в нашому серці? Чи наскільки наше серце є відкрите на його присутність? І от як ви шукаєте Христа? От теж я так думаю, що мені простіше. Я священник, я не одружений, не маю дітей. У мене є Бог і моє служіння – це Радіо Марія. Як ви в вашому пастирському, сімейному також житті, от, як ви час знаходите, щоб спілкуватися з Христом, потім надихатися і потім ділитися цим?
Замечательний вопрос. Я вважаю, що якщо мужчина не буде зустрічатися з Ісусом Христом, йому нічого принести домой, йому нічого дати ні жені, ні дітям. Мужу глава Христос. Я полагаю, що іменно встреча з Христом міняє все. В моєму случаї это совершенно искренние отношения. У меня не раз такое бывает, что я просто ночью могу встать, одеть халат и говорить: «Господь, я просто за тобой скучаю. Мне так хочется с тобой провести время». Я говорю обо всем, что болит, что меня радует. Я говорю людям и сам по себе так сужу, что у нас есть накопление эмоций. Эмоции разные. Иногда это позитивные, иногда негативные. Иногда день тяжелый, иногда, наоборот, очень радостный. Если я не научусь выплескивать эти эмоции перед Богом в молитве, я буду их выплескивать в другом месте. Я буду, если это негативные эмоции, я буду срываться на детях, я буду срываться на сотрудниках. А если я научусь, как мы читаем за Анну, которая была неплодна, она изливала свою душу перед Богом. Если я научусь выплакивать это все, рассказывать Богу, знаю, что меня слышит.
Священник, думавший, она просто пьяна.
Да, она ведь священник, так думав, да. А она изливала душу свою перед Богом. Мне это сильно помогает. То есть вместо того, чтобы на ком-то отыграться, на ком-то излить там зло свое. И радость точно так же. Я готов сознаться, что когда я в хорошем настроении, я не просто ищу веселую компанию или где мне там, ну, потусить. Я по-настоящему могу изливать свою радость перед Богом. Я говорю: Господь, я сегодня такой счастливый. Я хочу, чтобы ты знал, что мне хорошо. Я хочу тебя поблагодарить. И я могу провести 20-30 минут, час иногда провести. У нас там есть тропинка такая, где пробежка, в парк, да. Я с удовольствием просто проведу время с Богом, без всякого напряжения, делясь с Ним все, чем я живу и что переживаю.
Отже, це був пастор Олександр Шевченко, церква «Дім хліба», міста Сакраменто, США. Дякую вам, пастори, і дякую всім нашим слухачам за увагу.
Спасибо, отец Алексей, за желание, может, за мужество пригласить меня.
Слава Ісусу Христу!
Слава Ісусу Христу!
Це була програма «Відкрите питання».